Так, добрый вечер всем. Что я хочу сказать? Я хочу, во-первых, вас поблагодарить за то, что пришли, и вообще за то, что вы есть. Потому что без этой группы я не думаю, что я был бы живой. Через спустя 4 года. Помню свой последний заход. Расскажу так о себе, как вообще, с чего у меня все завязалось и пошло. Когда-то давно я был очень маленьким, мы все время праздновали Новый год, и мне дали попробовать немножко шампанского. Ну, в общем-то, мне было 3 года или 4, я не знаю. Ну, какой-то из взрослых умников решил. Ну, я попробовал. Они пошли курить, я во всех стаканах попробовал. Они приходят, ребенок на полу спит. Вот. Ну, я ж не понимал ничего. Потом, в следующий раз, лет 6, наверное, было, ну, ни один здоровый ребенок не съест килограмм конфет с коньяком, там, или с ликером, я не помню, какие там советские конфеты были. Я вот четко помню их этикетку, какая-то там зубр нарисованная, говорят, как пущенная. Вот. И потом, следующее мое знакомство с алкоголем тоже было случайно абсолютно. Новый год, я был в 5 классе. Мне попался в руки просто напиток. Оказался джин-тоник. Я его весь выхлебал, что там было в этом баре. Потом узнал только, что это алкоголь там был. Просто, ну, мне было действительно вкусно. После этого я считал, что я люблю тоник. Мне надо было это горечь, этот вкус. Я занимался спортом, как бы алкоголь не употреблял. Но зависав со спортом, мне нужна была замена. Я четко же, я помню тот же день. У меня в один день появилась в руках бутылка пива и сигарет. И с того момента у меня окружение полностью поменялось. Это был 9 класс. Я уже искал тех людей, которые употребляют. Мне надо были эти компании. Я не сказал, что я любил напиваться. Я хотел оставаться самым трезвым из всей компании и на завтра вспоминать всем. Но самое интересное в этом всем, что чернягу всякую мы творили, что там школьники, 10-11 класс. Там. И вот то, что я был пьяный, это было индульгенцией на то, что ты совершил. Абсолютная безнаказанность. И вызывало это, чем страшнее ты совершил поступок, тем больше респекта тебе. Вот. Ну, как-то вот так вот было у нас заведено. Все ржали с утра, ха-ха-ха, ну ты алкаш. Вот. И со временем у меня, ну, уже не осталось. Я школу закончил, на учебе в ту же неделю я нашел группу употребляющих. Мы прям собрались с разных групп, прям все, уже через неделю мы уже дружбаны кореша. Вот. У нас даже был четверг, у нас просто пары были, в четверг у нас было 2 пары каким-то образом. А пятница вторая смена. Мы пусмерть напивались просто. С первого раза. И, ну, нам это было в кайф. Там, когда на втором, на третьем курсе нам чуть-чуть учебы пропустило, мы пили каждый день. Ни дня не пропускали вообще. И этим гордились. Ну, как бы здоровье позволяло приходить на учебу с утра. Тыры-пыры. Я вам скажу, что по концовке я уже не мог с утра прийти после пьянки на учебу. Вот. Потому что уже... Я же не знал, что... Я-то думал, что я молодец, я могу больше выпить. Я же не понимал, что это толерантность. А толерантность – это, ну, уже первая степень. Вот. Потом закончил, появились деньги какие-то. И все выходные, все свободное время я пил. Все свободное время. Просто у людей какие-то деньги есть, они чтобы покупать какие-то машины, там, 3 года поработав. Там. А у меня ни хрена нету. Я живу по факту за счет мамы. В маминой квартире. Она одевает меня, кормит. А я пропиваю деньги, которые зарабатываю. Почему? Зарабатываю достаточно нормально. Вот. И мне мать говорит, ты понимаешь, ты либо на работе, либо ты пьяный. Вот. У тебя других вариантов просто, ну, нету. И вот встречать на тот момент свою будущую жену, я... как-то, ну, перестал пить некоторое время. И я тогда впервые осознал, думаю, блин, как же классно приходить на работу не с бодуна. Вот это круто. не уставший, выспанный, там, с собойкой нормальной, у тебя что-то есть. Но все равно, как только приходила зарплата, все, я уже прям ее ждал. Я помню, как я уже жил там на Одинцово. Я иду на работу, и я считаю, сколько у меня дней до зарплаты, чтобы нормально накваситься уже можно было. Вот. И, ну, просто ужасное состояние. Я же все не видел, что я уже нормально так в плену алкоголя. Мне казалось, я нормально, все хорошо, все замечательно. Ну, близкие что начали замечать, что я пью не так. Вообще, я пью до хрена, я пью часто, я не управляю с собой, там чертовщину всякую творю. Но для меня это стали сразу, вот, кто мешает моему употреблению, сразу автоматически записывался во враги. Теща там, родственники жены, они пытались что-то со мной делать, а я, ну, все, враги, они мне зла хотят, они хотят у меня мою зарплату отобрать или что-то там, я не знаю, что я там себе понадумывал, какой херни. Но так оно было. Вот. Родился ребенок. Понимаете, вот я типа делал вид отличного отца. Я приходил с работы, типа мне тяжело, но я иду каждый день с ребенком гулять. Медвежский сквер. Куда я иду по дороге в Медвежский сквер? Магазин. Беру себе выпить. Прихожу, ой, я устал, все, я суток, мне надо спать. Вот. Такие вот дела были. Как меня пронесло, и ни разу менты меня не захомутали, я не знаю. Хотя они там ходили регулярно. И вот, может быть, коляска. Единственное, что их могло там ввести в заблуждение, что я с ребенком был. Дальше все это дело усугублялось. Я уже начал не выходить на работу, потому что я пил вчера. Но у меня сил нету. Даже не то, что сил нету, а ситуация в другом, что я не хочу идти на работу, я хочу бухать на следующий день. Я не могу. И что мне делать? Я как бы выхожу на работу, по дороге пью, звоню на работу, там я не приду, у меня там тыры-пыры, там что-то такое. Началось. Прогулы. Сначала за свой счет давали писать, потом поняли, что фигня какая-то происходит. Выговоры, прогулы. Там, это очень сильно сказывалось на моей зарплате. Из-за того, что там штрафные санкции всякие, там все надбавки на ноль поскидывали, я, по сути, за ползарплаты жил. Дальше было хуже. Дальше мне жена не давала бухать. Что мне делать? Я с ней ругаюсь, ухожу к маме пить. А мама, как зависимый человек, меня опу рада принимать. Думает, делает доброе дело и прикрывает всячески. Потом это и окунулся, кстати. И что дальше? Я понимаю, что с женой мне жить не вариант. Она не разрешает мне бухать. И появляется на моем пути там левая бабища там такая ужасная, которой я ухожу. Я и не к ней ухожу, я ухожу бухать. Она разрешала мне бухать. И покупала мне, и поила меня. Я ушел к бутылке. Вот. Ну, самое прикольное, что даже оттуда меня выгнали. Как алкаша. Просто в один день выпиздрихнули и все, из квартиры. Ну что, я к маме приехал. Вот тут я же знал дорогу. Вот. Меня сразу же увольняют по статье. Я вот телепонькаюсь, там что-то пытаюсь как-то вытянуться. Вроде как нахожу работу. Ну, где-то. И мне везет, благодаря моим профессиональным способностям, мне дают очень крутую переподготовку, которая меня сейчас кормит. Я год хожу на эти занятия. Каждый день. Ну как каждый день? Вы понимаете. Раз в неделю каждый день. Я один раз прихожу, опаздываю, прихожу на занятия. Группа ржет. Реально. Вот я захожу, они видят меня и ржут. Что, о, пришел. С опухшей рожей. Но сдаю даже... Они, оказывается, там оценки какие-то ставили. Там, мои зачеты, там, мои ответы, там, мои способности. Потом я узнал, что я там чуть ли не с красным дипломом закончил. Многие там прям гордились. Там благодарность какую-то выписали. Вот. Администрация, ну, моего работодателя. Вот. Ну и оттуда меня через 3 месяца уже выгоняют нахрен. Вот. Потому что, ну, что это за работник, который 2 недели работает, и потом бац, пропал. Потом всплывает в наркологии. А, и приходит из больничной. Ну, со справкой. Я же там анонимно лежал, чтобы мне можно было работать. Ну, последний раз мне уже все. Мне это был подарок на Новый год мой. Мне 30-го или там какого числа последний рабочий день в году. Вот мне трудовую на. И все. И до свидания. И мне тогда заведующая сказала, говорит, ты не опускай руки. А я ухожу распсихованный. Я должен был работать до 8, а в 5 отдел кадров заканчивает работу, и мне отдали трудовую. Я вижу там статья 3. Я понимаю, что это жопа. Не такая обида. Я прямо оттуда снимаю себе халат, ухожу нахер. Вот. Бил страшно. Бил дико. Уже через 3 месяца я оказался такой с серьезными выходами, уже в бесплатной наркологии, с реабилитацией. Была первая реабилитация моя, которая... Я сижу на балконе, там на курилке, на Чеглаце, ой, на Тарханово, и сижу и думаю, бля, как захотеть бросить пить, я хочу бухать, что делать? Я в жопе страшной, хочу бухать. И выхожу из наркологии с этой... Понимаю, все прекрасно, я иду ровненько, еду домой через магазин, захожу в магазин, потом к наркологу отмечаюсь, что вот я такой хороший, можно месяц пить спокойно, я уже отметку сделал, вот, и в тот же день напиваю. И вот что маме аукнулось, то что я ее прям доводил, я из нее вот почти то же самое, что в зоне X показывают, избивал маму, там тыры-пыры, я вот только не избивал. Ну, морального насилия там хватало. Я ее из нее высасывал все соки, чтобы она мне давала только на бухло. Это ужасно было. Я помню, когда вот этот вот бес, когда как же хочется выпить. Вот она меня похмелила, мне физически мне неплохо. А душа рвется, прям тянет. Готов, я не знаю, что продать за эту бутылку. Это было, ну, просто отвратительно. Это невозможное состояние такое у меня было. И вот так вот, наркология, была наркология, там набрался сил в наркологии, и опять в тот же день пить, да, в тот же день пить, пить, пить. И последний раз, когда я поехал в наркологию, там первый день, у меня уже все, у меня кое-как забыло, мама пошла для меня брать к наркологу направление. А нарколог поменялся, он говорит, я не знаю этого человека, что ты у меня просишь, ты кто такая вообще, пусть сам придет. Тогда я у мамы жила на Чкалово, а нарколог был на Брилевской, через дорогу перейти. Она меня под руку вела, чтобы я дошел похмеленный. То есть вообще мне невозможно было. Я не мог даже за похмелкой себе сходить или за догонкой, потому что я просто не мог ходить. И обратно привела, и она меня 3 дня собирала туда. Пойдем, поехали, сынок, ты умираешь. Я говорю, нет, еще 50, потом же... Пьяный в слюне, а там же больше промилле не берут в наркологии. А там уже, а я напивался в такой степени, что меня не только в наркологии не брали, меня таксист не брал просто. Ну, в общем-то, моя цель была такая, как можно позже попасть в наркологию, потому что там я знал, насколько будет плохо. Уже на собственном опыте все прошло. И действительно, меня привезли туда, кое-как меня взяли, кинули туда. Я что-то там, может быть, поспал. И потом начался недельный ад у меня. Меня там и в судороги кидало. Ну, это мне рассказывали. Я не помню об этом. И мне было ужасно плохо. Меня бесконечно рвало. Меня 3 суток рвало. Людей выписывали, переводили из наблюдательной палаты только по той причине, что там находился я. Потому что люди первый раз заехали на платное, там первый день все равно в наблюдалке лежат. А у меня судороги за судорогами, там что-то там такое. Доктор приходит, говорит, походу он уже уходит. Я говорю, боже ж мой, еще и трупа рядом на соседней койке не хватало. Во, попали. А я вообще, я не знал, что я думал, я уже, в общем-то, приготовился умирать. И меня похмеляли, а мне не лезет, меня рвет все. Это был просто кромешный ад. после. Ну, я такого не видел, чтобы неделю держали в наблюдательной палате. Вот. И перевели меня в палату обычную. Я лежу. Ну что, все, думаю, две недели полежал, уже нормально, уже хорошо себя чувствую. Уже начинаю маму стрелять денежку, мама, дай рублик, дай два, на то, а сам сейчас собираюсь на выпивку, уже все. Я только пришел в себя, все, я начал собирать себе на выпивку, чтобы выписаться и пойти бухать. И я говорю, слушайте, а можно мне подольше остаться? Она говорит, да, можно, на зеленую реабилитацию, пожалуйста. Сейчас весна, будешь листья грести. Я говорю, хорошо. И чтобы вы понимали, такое состояние себя довел, что я через две недели вышел вот на эту трудотерапию, на грести листья, а я не могу. Я три раза граблями махнул, у меня отдышка, у меня руки не держат. Я понимаю, такое состояние себя довел. Ну, допустим, 28 дней, я как-то понял, что я уже и ничего. Придумал план, как я, что это я неправильно пил, как мне правильно пить, что я уже все понял, я научился. И там случается так, что выпускные у детей начинаются. И я понимаю, я выписываюсь в пятницу, у них выпускные дебильные. А водку продавать не будут. А мне надо, получается, в четверг закупиться. Пошел, купил минералочку, себе выпил ее. Захожу на второй круг в магазин, чтобы купить водку. Стою. Две бутылки в руках, то у меня литр на вечер хватит. Потом понимаем, вот я не знаю, вот минутное озарение. Я не хочу так больше жить. Я не хочу больше бухать. Разворачиваюсь, несу эту водку на полку, иду на утро к Заветке и говорю, не выписывайте, переводите в нормальную реабилитацию. И вот с этого момента у меня началась совсем другая жизнь. Я попал в реабилитацию, в хорошую, с психотерапевтами, с психологами. Но не в этом главное. Там у меня четкое пришло осознание, что пить я никогда безнаказанно не смогу, что я болен на это на всю жизнь, что с этим можно научиться жить и жить нормально, хорошо. Нас начали водить сюда, на группу. Тут я увидел, понимаете, я сюда пришел, а люди для меня, ну, боже мой, я так никогда не стал, они святые какие-то, какие-то вещи такие говорят. Ну, просто правильные, нормальные вещи. Просто, ну, как вот так вот, как я жил когда-то в детстве. Не обманывай там, не криви душой, там, ну, просто жить по совести. Вот это святые, а у меня же круг общения какой. Как бы похитрее наебать кого-нибудь, как бы похитрее что-нибудь выпитриться, чтобы на халяву урвать побольше кусок послаще. Я понимаю, что мне вот, в общем-то, сюда. Отлежал я там в реабилитации, и со всеми этими клунками я вот ровненько сюда на гору приехал. Меня так зацепило, я тут отсидел, вечерняя группа была, потом я поехал домой, к себе домой. Звоню жене и говорю, слушай, а что детям купить? У меня же деньги-то есть, в общем-то, какие-то. Я же их не на водку потратил. Он говорит, купи мороженое. Я же не знаю, что мои дети хотят. С вечером что-то покушали мороженое, посидели. Утром жена на работу собирается. Я спал на кухне, на диване. Она моет посуду и говорит, нам надо разменивать квартиру, потому что я не могу с чужим человеком в одной квартире находиться. А я понимаю, что мне сказать ей нечего. Что, ну, в общем-то, она права. Дети проснулись. А это чужие для меня люди. Мне хочется свалить побыстрее оттуда. Утренней группы еще тогда не было. Я поехал к маме домой, там что-то разложил вещи, помылся, там тыры-пыры. Приехал вечером на группу. И как-то... начинается проговор, разговор, и мне просто задают вопрос, а что дальше планируешь делать? Я говорю, ну вот я поеду в деревню, там посижу трезвый некоторое время, а мне говорят, оставайся трезвым, можешь не работать, но просто оставайся трезвым. У меня там опыта употребления нету особого, и, в общем-то, там побуду трезвым, а потом приеду сюда, найду спонсора. И один засмеялся. Я понял, что он что-то знает. На самом деле он был прав. Но я подошел к нему и говорю: слушай, ты можешь меня провести по шагам? Он говорит: да, без вопросов. Книжка есть? Я говорю: есть. Тогда завтра здесь, в 6 часов. И вот так мы пошли по шагам. И мне было интересно. Я ходил на группу. Меня прям... Вот многие говорят, и вчера слышал, или позавчера, что в особенности реабилитантов такое мнение бытует, и у меня тоже было оно такое, что человек получает зависимость от группы. Я соглашусь, да. На некоторое время он получает. Я получил зависимость от групп. Мне хотелось сюда, как когда-то в бар. Меня тянуло сюда. Потому что мне здесь было легче. Но оно как-то само отвалилось. Жизнь наладилась просто. В тот момент, когда у тебя ни хрена нету вообще ничего, ни работы. У тебя есть только долги по алиментам и все. И угроза стать этим тунеядцем. Вот и все, что у меня было. Старая драная одежда. Ему нечего делать. Действительно, можно ходить сюда. Тут, ну, как минимум, можно печеньку кушать, кофе попить. За это ничего не просят. Добраться можно и без талончика. Я лично добирался много раз в первое время. С другого конца города. И вот в шагах вот меня больше всего вот сейчас удивило, что спонсор удивился, когда в третьем шаге: ну что, ты готов встать на колени? Я: да, конечно. А какие вопросы могут быть? Я: блин, я не только на колени готов встать, я тут сальто готов научиться делать, если понадобится. Потому что, а как? Мне надо... И, понимаете... Да. Почему мне, я считаю, очень легко далась программа, прослушивая других? Потому что я полностью отключил голову. Она мне все время рассказывала, как надо проходить, что делать. Но я ее отключил. И полностью слушал, что говорит спонсор. Я понимал, что моя голова мне сейчас злейший враг. Ну и так вот оно и было как-то. И знаете... Пройдя программу, жизнь просто, ну, по-другому пошла. Она, блин, она отличная жизнь, трезвая. Мне нахрен не надо пить. Просто нахрен мне это не надо. А теперь давайте я вам расскажу про жизнь в трезвости. Первый год меня вообще зацепил. Мне так все это понравилось, так зашло. Вот говорят же не зря про дается авансом. Прям плюшки полетели конкретные. Работа откуда ни возьмись, сама, ну, жена мне позвонила, говорит: слушай, там ты все равно без работы сидишь. Может быть, ты. А я только прошел программу. Может быть, ты там есть. Фестиваль будет проходить, там нужны работники. 50 рублей в день платят. Может, ты поработаешь? Она просто на территории Динамо в тот момент работала. Я такой: хорошо. И что-то им так зацепило. Ну, я достаточно хорошо работал. Понимаете, когда трезвеешь, куча энергии высвобождается. Меня там даже энерджайзером называли, местные грузчики. Потому что, ну, они за мной не успевали. А я: давайте делать, давайте быстрее сделаем, как будто эта работа может там закончиться. Вот такая фигня. Вот, она никогда не заканчивалась. И они что-то так посмотрели, говорят: слушай, может, ты у нас останешься? Я говорю, ну, типа, грузчиком. Я говорю: хорошо, потом с повышением общали, что-то осталось на общицанках. Ну, так скажем, я там проработал где-то полгода. Потому что, ну, я когда пришел устраиваться еще в программе, находясь санитаром в больницу, меня брали во вторую. Я прошел медосмотр, все хорошо, но я пошел напоследок к наркологу. А нарколог открывает мой и говорит: хо-хо-хо-хо! Говорит: какое там? Тебе еще полгода вообще ни на территории детских учреждений, ни на территории больниц вообще не появляться нельзя. Какое тебе нафиг? Ну, нагрузчика разрешили. Сказали, нагрузчиком иди. Хотя по поводу там очень сомневались потом. То, что там же все мои судороги и припадки описаны. Вот. Но мне дали, мне повезло, что мне дали направление как на уборщика территории, на уборщика. И я прошел медосмотр, наверное, только благодаря этому. И потом, вот мой первый отпуск. А девятки не доделаны. Иду к главврачу, которую я очень сильно подставил. Она же мне оплатила обучение за счет организации. Год платили зарплату, год учили, все такое. И через 3 месяца пришлось уволиться, потому что пил. Думаю, пойду я. А мне вот в душе вот было такое. Я не искал там работу. Ну да, чуть-чуть надеялся, мало ли вдруг. Но на самом деле я не искал особо работу. Там я пришел, рассказал, и почему пришел. Я сказал, что я хочу извиниться перед вами. Чем я могу компенсировать? Она такая, как чем? А крутится моя, а я ей показал, она говорит, да, есть монетка. Я говорю, да, есть монетка годовая, вот. А крутится в руках такая, говорит, как чем? Трудом, пойдешь ко мне работать? Я такой, да, на медосмотр кажешь. Она говорит, нет, я тебя буду проверять долго. Я 2 месяца ждал, пока меня проверяли. И прошел этот медосмотр. Потому что я потом у нарколога узнавала, когда моя фамилия звучала, говорит, а, это тот, про которого там и главврач интересовался, потому что там, что это за чудо такое, искали мою карточку. Вот. И меня допустили работать медбратом. И я уже был доволен такой. Думаю, хорошо-то как. Но не так на самом деле все было хорошо, потому что работа там, вот начался 2-й год, и вот эта смена работы, а работа, я не знаю, как эти медсестры бедные работают, честно, более низким поклон, столько работы, я думал, что я там ляснусь головой. Через 3 месяца я уехал в наркологию трезвым восстанавливать эмоциональное состояние. Потом еще через 1/2 года, я уже, когда уже контракт заканчивался, у меня же отпуск там был. Я уже как бы с наркологом договорился, что перед снятием с учета, чтобы пойти работать дальше нормально по профессии, я лягу в наркологию еще раз в реабилитацию. Вот. Вы знаете, 2-й год был для меня очень тяжелый. Были такие моменты, когда я чувствовал, что я в предтяговом состоянии. Я вдруг внезапно, я 100 раз стоял в одной и той же очереди. Трезвый. Мне похер это было. Вот. А там с двух сторон 2 стеллажа. С одной стороны вино, с другой водка. И я всегда в телефоне там что-то, ну, мне пофиг это все было. А тут я, а интересно, кто производитель, а сколько теперь стоит? В руках повертеть. Вот это вот вся эта вот херота начинается. Вот. Начинает нервным, злым становиться. Вот это вот все. Вот. И я вот тогда поехал на наркологию. Первый раз трезвый. И 2-й раз я уже поехал сниматься с учета. И потом, как-то прожив этот тяжелый момент и оставшись трезвым, я действительно каждый день просил, Боженька, только дай мне еще один день. Я действительно 2-й год каждый день просил за этот день. Оставь меня трезвым. Потому что нагрузка была колоссальная для меня. Ну, как-то выдержал. Сейчас уже вот, 2-й год я прям доволен. Я кайфую действительно от того, что я трезвый. Но это обязательно. Понимаете, в прошлом году даже как-то мне показалось, что а может не надо так часто на группы ходить, да ну нафиг так. Ну, вот такое вот проскакивало моменты. Но я же понимал, что это благодаря тому, что я хожу на группы, что я хожу по наркологиям, этим тягаюсь, я остаюсь трезвым и только потому, что я остаюсь трезвым, Бог мне все это дает. Потому что я с ним рядом. Я не отхожу от него. Он-то меня не покидает, а я-то от него. Как только чуть-чуть замаячило что-то хорошее, сразу же я молодец. А фиг там. Потому что я четко помню, как я перед кабинетами больших начальников просил Бога: «Боженька, сделай так, как надо. Не так, как я хочу, а так, как для меня лучше». И на самом деле я не получал того, что я хотел. Но я в конечном итоге я получал результат офигенный. Тот, которого не ожидал. Вот. И я не знаю. Просто сейчас я очень даже доволен своей жизнью. Вот. Давайте вопросы.
Давайте. Много времени на вопросы можно задавать.
Юра, Алкоголик.
Привет.
Так, а ты с своей женой закончил там все дела? Квартиру поделил? Ушел?
Илья Алкоголик. Про жену это вообще отдельная история. Понимаешь, я его никогда не... я никогда ее не переставал любить. Я ее всегда любил. И в первый год, когда мы начали жить просто на одной территории вместе, я к ней боялся подойти, потому что я ее очень любил. Но я знал, что есть техника безопасности. Что на эмоциях, особенно человек, которого любишь, которому привязан, размотает моментом. И только вот после года трезвости, через некоторое время, мы вот сейчас вместе, все хорошо. Потому что, понимаете, это было мне очень тяжело этот год. Когда живешь с человеком, которого любишь, которому просто каждый день ходит, так сказать, жопой вертит перед тобой, а ты даже подойти не можешь, обнять. Вот, вот это тяжело. Так, сейчас все хорошо.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Представьтесь, пожалуйста, кто подошел к нам.
Денис, добрый вечер.
Привет.
Привет, Денис.
Привет,
привет
всем. У нас вопросы спикеру.
А вот у меня вопрос про то, что ты говорил, что Бог помогает, вот как бы желание, да, у тебя как будто бы, ну, я называю это намерение. И оно формируется, то есть ты как бы его не хочешь, но вот, вот, вот эта сила, она тебе как бы преподносит то, что тебе нужно, а не то, что ты, ну, планируешь, типа. И это получается как бы в концовке ты осознаешь, что это то, что тебе надо было.
Спасибо за вопрос, это очень хороший вопрос.
Угу.
Да, это вот в полной мере это действительно так.
Окей.
Когда-то я думал, что я умнее Бога.
Да.
И что я вообще умнее всех. Результат был плачевный. Сейчас, когда я понимаю, что результат Богу, а я делаю то, что от меня зависит, то результат у меня не сразу. Там надо много терпения. Очень бесит. Но я доволен результатом.
Да, я тебе говорю. То есть, когда я раньше употреблял, я ставил перед собой какие-то цели. А цели, соответственно, должны быть планы, какие-то построения, чтобы цели добиться. Но цели постоянно меняются, ты не можешь их там как-то контролировать. А если у тебя есть намерение, то оно уже сформировано как бы в пространстве, оно уже готово. И то, что ты должен сделать, ну, дойти до этого намерения, оно уже все как бы сделано. Ты просто идешь своей дорогой, делаешь шаги, и намерение формируется само собой. И ты думаешь, как бы оно пришло, и ты иногда можешь задуматься, что, возможно, это не подходит мне, это не то, что надо. Но когда ты уже глубоко задумаешься, ты понимаешь, что это твое. То есть, ну, ты, тебе как бы твое лежит на дороге. Никто его не увидит, ты, только ты увидишь. Ну, любое событие, материального какого-то. Но что-то там пришло неприятное какое-то событие. Ты думаешь, это какое-то там наказание тебе, что? А...
Вопрос, пожалуйста.
Ну, я и думаю, это вопрос или это проговор?
Да, ну, типа вопрос.
Ну, в целом так.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Сергей алкоголик?
Какой Сергей?
Я вот видел тебя на Чеглазе, блин, сначала тоже испугался. Думаю, блин, наш пацан, ты, блин, на Чеглазе, ты говоришь, трезвый, Лёв, все. Вот эти вот вещи, они тебе полезны были? Что ты там полежал? Как это?
Ой, спасибо за вопрос. Могу сказать, ну так, на скидку, самая первая вещь, которая вот мне легли там. Всегда не будет плохо, всегда не будет хорошо. Жизнь разная. Но когда мне было плохо, я ложился. И мне говорили, всегда не может быть плохо. Я понимал это. Ну, там терпение надо. А я хочу сейчас хорошо, чтобы было. И хочу, чтобы всегда было хорошо. Оно не получается, жизненно разное. Вот. И один из психологов там просто, это было не его совет, ничего. Просто говорит, я удивляюсь, вот бытует у многих алкоголиков, анонимных из вашего братья, говорит, такая вещь, как вы не позволяете себе быть счастливыми, как будто бы. И я тогда призадумался, да, действительно, трудности, они есть. Но позволить себе счастливым быть, ну, можно вполне себе. Вот. И вообще, это в целом для меня было достаточно полезно. Хотя бы тем, что там можно перевести дух. Там просто можно, когда уже все, ты уже на взводе, когда котелок вскипает, пока ты на учете, там можно спокойненько себе заехать и просто передохнуть. Ни о чем не думать. Это тоже важный аспект, я считаю.
Можно я тоже дополню? Вот мне тоже надо отлежать вот в больнице.
А вопрос задаем.
Да, вопрос. Угу. Трезвым отлежал 32 дня, ну, там, где начала, где чтобы снять статью, да? И как бы вот у меня такое возникает чувство, блин, трезвым отлежать там 31 день, вот это вот такой как бы даже какой-то страх небольшой. Что там делать вот трезвым, чтобы там крыша не
поехала? Я алкоголик, отвечу. Очень просто заняться там с утра, если там точно займут чем-нибудь. Mm-hmm. Я когда вот я когда ложился на реабилитацию первый раз, такую серьезную, mm-hmm. меня больше всего что там пугало. Заберут телефон, что я буду делать? Mm-hmm. Там настолько загружено все, там настолько много всяких дел, что там дефицит сна. Mm-hmm. Вот, поэтому там не до телефона. Он там нахрен не нужен, mm-hmm. он только отвлекает. Спасибо за вопрос.
Mm-hmm. Спасибо.
Спасибо.
Кристина Созависимая.
Привет, Кристина.
Привет. Бывают ли эмоциональные срывы? И если бывают, то как ты с ними справляешься?
Бывают. Я живой человек, в особенности подвержен влиянию близких людей, потому что они на меня наибольшее влияние оказывают. Очень часто старым проверенным способом из алкоголя жить. Просто съебать. Вот. Потому что, наверное, не научился еще толком их проживать. Когда уже совсем закипает. Потому что, ну, трезвость для меня превыше всего. И я знаю, что людям надо иногда отдыхать от всех проблем. Просто отключить голову. Оно очень помогает. Она перезагружается в этот момент. Спасибо.
Спасибо.
Сергей, алкоголик. Расскажи, как ты вот как часто тебе приходится писать четвертый шаг и вообще разобрался ли ты в механизме вот этом вот инвентаризации? Все ли там понятно?
Ух ты, вот это вопрос. Там, чем больше пытаюсь разбираться, тем меньше понимаю. Но четко понимаю, что если человек поселился в моей голове, и я с ним продолжаю разговаривать, ему там четкое место, и с этим надо разбираться. Но все чаще получается так, что прям в моменте ну как сказать, вот мне что-то не понравилось, я там проглотил это, через минуту я понимаю, что, блядь, ну это четверка уже будет, ну блядь, ну разворот и пошел выяснять, потому что это проще. Но есть такие ситуации, особенно такие люди, которые присутствуют в моей жизни, которые, блядь, накидывают и накидывают, накидывают и накидывают. Заебали, блядь. Уже их можно в пожизненную... Ой, вот, вот пока они будут в моей жизни, вот можно за них молиться смело. Потому что... А самое главное, вот, что там меня раздражает в них, я в этом выяснил уже для себя. Меня больше всего бесят люди, в которых я вижу себя употребляющего. Вот эти вот... дебильная схема, вот эти наебы. А я такого не говорю, а меня неправильно поняли. А вот это, вот эти вот, вот эта вот скользкость, вот эти вот люди, вот эта противная, вот эта вот мерзость, вот это вот. Но я же, я в себе, я вижу себя в них. Вот эта вот уворотливость, нечестность. Но я же помню себя пьющего. Я вот, вот то, что вот мои недостатки, которые у меня были, вот. Вот я ненавижу смотреть на себя в зеркало, видимо, получается. Вот у них, вот их, с ними тяжело мне. Вот. К сожалению, у меня есть один из руководителей такой. И регулярно я вот с этой фигней еле удерживаю, чтобы не начать просто конфликтовать с этим человеком.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо.
Дмитрий, алкоголик. Вот ты упомянул, что в наркологии был такой момент, когда ты осознал, вот, как вот, ну, такое вот тебе понимание пришло, что больше без последствий, да, ты употреблять не сможешь. Вот он сказал, что я нормально пить не смогу. Вот. Было такое понимание. А вот понимание, что есть выход. Когда ты почувствовал, что есть выход, вот такое вот на тебя что-то вот пришло, где на собрании анонимных алкоголиков, где-то в наркологии, в реабилитации, что все-таки выход есть. Ты когда ты почувствовал вот этот момент, ты помнишь?
Нет, я просто поверил. Я просто поверил, что можно. Людям, которые находятся здесь, чтобы... Я видел примеры, мне ничего не оставалось, как поверить. Я видел людей трезвыми. Когда они рассказывают, они как будто про меня говорили. Все это я чувствовал, все это я испытывал. Все эти ходы знаю. Блин. Наркология на любой курилке. Встань, все истории одинаковые. Плюс-минус все одинаковое. Все это... И... Я просто захотел, ну, просто у меня появилось желание. У меня реально появилось желание измениться. Я понимал, что с этим что-то можно сделать. И получить результат. И, блин, вот, честно говоря, вот я вот сейчас отвечаю на этот вопрос, и я счастлив. Я, блин, сижу, я счастливый сижу. Отвечаю на этот вопрос, что, блин, я не зря поверил, что так классно. Вот. Спасибо.
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 Настя, алкоголик.
Привет.
Скажи, пожалуйста, ты упоминал о том, что у тебя были довольно сложные отношения с мамой. И вот подскажи, как наладились они или нет? Делали ли ты девятый шаг маме, как он был? Ощущения.
Сейчас расскажу.
Спасибо.
Ой, с мамой отношения достаточно сложные. Я сейчас расскажу, почему. Когда-то, когда уже вот, я вот рассказывал, 9-10 класс, когда у меня утром школа, если получится, вечером тусовки пьяные, захожу домой, поднимаю городской телефон, мне звонит тетя. Говорит, а ты знаешь, что я маму сегодня завезла закодироваться? Я в смысле? А она лежит? Ну, я просто приходил всегда, что в 12 спит, и слава богу. И в этот момент у меня обрушился мир. Из-под ног ушел. меня мама алкоголичка. Я вот просто все прям прояснилось, что все, так больше не будет в моей жизни. И я таким созависимым стал. Вот календарик этот я пробивал ее пьяных дней ее. Но она пила одни выходные, раз, одни выходные трезвые, одни пила. Причем, ну так, дико, жестко, в уман, чтобы усаться на табуретке. Пропивала все деньги, что могла. И я вот просто бегал и всю жизнь контролировал ее. Чтобы она не напилась, чтобы она не напилась. Деньги у нее собирал. Самое прикольное, что я у нее забирал деньги, чтобы самому пропить их. Что она бы пропила, что я пропил. То есть жили все равно впроголодь. Я очень злился на нее за это, потому что... Причем у нее было очень много обид. Очень много. Я про нее со спонсором достаточно много говорил. И с психологами говорил сначала. Потом с спонсором, потом с психологами. Они даже выдвинули теорию, что я убивал себя назло маме, как будто бы. Не знаю, может, правы, может, нет. Все-таки узнаю. Но ситуация такая, что вот она... Я начал пить. Она стала созависимой. А потом я перестал пить. А она же уже зависимая. Она к наркологу ходила, выписывала таблетки. И она сейчас на жесткой зависимости от препаратов. Сейчас ходит к нам, потому что она алкоголик со старта. Она пытается что-то делать. Девятку я ей когда делал, она такая, ну я же тебя люблю, ты мой сын. И она как бы, она дежурные фразы сказала, потому что там честности не на грамм. Я не знаю, просто у меня к ней такое дикое недоверие. Она моя мать. Я ее люблю просто потому, что я сын, и я должен любить. Но вот такого вот, что я за ней буду бегать из-за мнимого какого-то чувства долга. Нет, я ей не верю, не доверяю. И мне с ней очень тяжело. Вот.
Спасибо.
Спасибо. Я такой вопрос. Вот отношения в социуме, на работе, там соседи, там какие-то, ну, просто отношения, да, между людьми, общение, да. Насколько у тебя поменялось, ну, взаимоотношения с людьми?
Спасибо. Значит, с людьми. Раньше я как выходил на улицу? Без каких-то магазинчика. И обратно, чтобы никто мою рожу пухлую не видел. А не дай бог, еще кого-нибудь встретить, кому денег должен. Что меня первое удивило сильно, прям с глубин души, когда я стал трезвым и пришел сюда, в программе. И то, что я перестал бояться людей встречать на улице. Я увидел, что люди не только бухают. Что люди разные. Что я себя окружал. Это для меня открытие было, что я реально, блин, просто окружал себя такими людьми. Мы как магнит друг к другу тянулись. На работе интересно. На работе начальство быстро просекает, что хочешь узнать правду, иди к Лье. Я научился отвечать. Я не хочу пиздеть, поэтому ничего говорить не буду. Вот, благо у меня с любым начальством можно матом ругаться. Потом они четко мной манипулируют в другом месте, что они же знают, что если я, блядь, на меня можно кинуть любую работу, потому что если я заметил, что что-то не сделано, и вот оно вот лежит, ну, должно быть сделано нормально, я не брошу это, я сделаю. Потому что, бля, это как у нас. Мое личное благополучие зависит от единства и благополучия моей организации. Еще интересно то, что мне там люди доверяют. Если раньше меня не взяли на одну работу, после первого увольнения, я хотел еще раз на скорую устроиться на другой станции, и они взяли по той причине, что позвонили старшему врачу на ту подстанцию и говорят, типа, хотим взять. Не берите, он пиздит бесконечно. То сейчас, если я сказал, то не надо проверять. Это очень важно для меня. Еще по поводу алкоголя расскажу и коллег. Из-за того, что организация такая закрытая достаточно. Ну, все друг с другом все знают. Кто-то с кем-то где-то когда-то учился, на курсах пересекался какие-то территории, а что не знают, то придумают. У нас что получилось? Все знали, что я алкаш. Ну и как-то они боялись меня спрашивать. Я же понимаю, что они ходят кругом да около. А ты будешь, а ты не будешь там, мы там скажем. Да-да. И тут я им один раз выпалил. А им же интересно. Им только, все, я им дал добро на вопросы. И получилось, что я сижу и отвечаю на их вопросы. Они за голову брались. Они спрашивают. Они же думают, меня подъебать, что? Я скажу, нет, такого не было. А я им, блин, 10 раз хуже. И вы понимаете, что все, что вы про меня знаете, это полная хуйня. Вот вам рассказывали всякую хуйню, так они вам рассказали только 10% от того, что я натворил. И как это? 3 бутылки каждый день, миссис. Боже ж ты мой. Там, вот такие вот вещи. Но еще интересно, если там какой-нибудь алкаш у нас попадается, они попадаются в крайне тяжелом состоянии, и начинают что-то там бунтовать, отправляют меня с ним разговаривать. Потому что я ему спокойно говорю, как ты пиздишь. Я такой же. Вот. И я знаю, что ты там, ну, такие вот вещи. Потому что человек попал, я в таком же состоянии, я вам скажу, что попал один раз в реанимацию, я мне надо идти на работу, мне там, а мне плохо, мне, бля, я чувствую, что груди, блядь, не то. И похмело так и не помогает. Думаю, бля, надо вызвать скорую. Я смотрю, а на кардиограмме выезжает инфарктная лента. Пиздец. Это вот, он такой бывает на подуне. Слава богу, инфаркта не было. Но таких людей я вижу очень часто, таких как я. И меня к ним отправляют разговаривать. И понимаете, меня что-то не напугало тогда. Я же через 5 дней вышел из больницы, там 1.5 суток в реанимации, через 3 дня иди нахер, алкаш, если хочешь. И все, и я через магазин поехал домой. Стандартная схема моя была. Вот. Вот так вот. Ну, на работе интересно, конечно. И когда мой один коллега, мой начальник, мой заведующий, сказал, те, кто не пьют, первый заведующий предыдущий мне сказал, для меня алкаши, которые не пьют месяцами, вообще я их за людей не считаю. Он реаниматолог. И когда я начал рассказывать это, да-да, Кирилл, те, кого ты за людей считаешь, я именно такой был. И второй, который говорит, типа, те, кто не пьют, я их за людей не считаю, с ними стрёмно общаться. И такой говорит, тебя не касается, свой отпил. Вот такие вот веселые истории. Ну, на работе. То есть я не побоялся сказать и рассказать, и очень доволен этим, потому что вот эти выкрутки, они постоянно как камень на душе. А зачем им надо?
Спасибо.
Спасибо.
Пришел к нам.
Всем привет, Марина.
Привет, Марина.
У вас можно задать вопрос спикеру.
У Дмитрия алкоголя. Привет. Обещание 9-го шага не будем сожалеть о прошлом. Было...
Да. Ну как, блядь, это, об этом можно не сожалеть? Я такую чернягу творил, блядь. Ну как вот об этих годах, просраных годах своей жизни можно не сожалеть? Не, ну конечно, я понимаю, чтобы я бы не получил того, что я сейчас имею, без того опыта. Это все понятно. Ну, блядь, ну как-то ж можно было, наверное, обойтись и без этого. Но я знаю, что мой опыт полезен. Это просто... Это как мне как-то задавали вопрос. А ты доволен, что я алкоголик? Охуенно, блин, счастлив. Конечно, то... Ну, бля, ну если по-другому вот не получилось мне как-то стать на уровень с нормальными людьми, жить нормально... Ну, блядь, хоть таким способом, то хорошо.
Спасибо.
А вот такой вопрос. А тебе не кажется, что вот твое прошлое, твой опыт, да, употребление, сколько ты употреблял, да, вот эти все проблемы, черняги, которые ты рассказываешь, это лично твой путь, и он привел к тебе вот, ну, можно сказать, сюда и вот к трезвости. Не кажется ли тебе так?
Спасибо за вопрос. А что мне тогда другое привело?
Ну,
только это. Только это
просто как материалисты там работают и выпивают, и не считают себя алкоголиками, там, и просто вот у них такой путь ровный.
Ой,
они считают, что это нормально.
Был у нас такой алкоголик, лежал со мной в одной из реабилитаций, трезвых реабилитаций. Он как послушал меня, говорит, а если что, мужику зубов нету, 45 лет, живет с мамой, жена квартиру отжала, там все такое, ну, короче, блядь, с работы на работу там постоянно не имеет. Говорит, о, не, я по сравнению с тобой, я не алкоголик вообще, я нормальный. Я тут вообще платно лежу, и я вообще анонимно лежу, и я вообще заебись парень. Видел его как-то под забором валяющегося, там как раз он живет в том доме, где на правде была наркология, вот это вот соседнее здание. Вот у него вот этот двухподъездный столбик. Вот я что-то там стоял, ждал. То ли после приема, то ли перед. Марио валяется уже, не может подняться. Думаю, даже подходить не буду, потому что, ну, блин, это что? Вот. Потому что сидит вроде, точнее, валяется на скамейке. И что, ну, мама там, смотрю, вышла, кричит на него, ругается. Думаю, ну, все, стандартная схема. А я понимаю, что, бля, мой опыт хорошо, что до меня дошло в каком-то возрасте. Могло же вообще не дойти. Он как придешь, я сейчас, соответственно, по химии, туда приходишь, они сидят, осужденные люди, и говорят, не, у нас все пиздато, мы сейчас научимся пить, мы там ошибок пару совершили, мы больше их не совершили. Я говорю, что вы новые совершите, другие еще хуже. Не-не-не, ну, нет, так нет, ну, блин, когда-то, может быть, меня вспомнят, уже когда будет поздно. Вот. Слава Богу, что можно, оказалось, вернуть. И находясь в наркологии, вот когда я лежал вот в клетчатых штанах, я завидовал тем людям, которые ложатся туда раз в 3 месяца, раз в полгода, потому что они не пьют, и у них есть несколько чистых месяцев, трезвых, похер каких. Я понимаю, что там месяцы такие не ахти, не веселые они для них, но они хотя бы какое-то время остаются трезвым. Я же ж не вылезаю. Вот. И я думал, что хотя бы так, мне бы хотя бы так, хотя бы годик какой-то трезвым продержаться, хоть что-нибудь. Ну, а вот оказывается, можно. И моя цель сейчас всю жизнь оставаться трезвым. Не знаю. Пока трезвый.
Спасибо.
Спасибо.
Стась, пожалуйста, подошел к нему.
Сергей, вот вы.
Привет, Сергей.
Максим,
привет. У нас вопросы спикеры.
А еще вот такое, правда, что вот, допустим, у меня было такое, и, допустим, месяц неупотребления, да, было, допустим, ну, чистый. Но я боялся, не то, что боялся, мне как-то было стыдно сказать, что я алкоголик. Я употреблял, там, всякую чернягу творил, да. А вот когда вот, ну, пришел в группу, я как бы говорю, что я алкоголик, как бы с, ну, с какой-то даже радостью такой, что это для меня это вот как бы мой путь, и он привел меня вот к осознанности, не то что там к трезвости, а совсем к другому мышлению, ну, совсем иное состояние сознания. Я вот, ну, могу сказать, я рад, что я как бы алкоголик.
Спасибо. Это вот про кого? Света, что тоже было.
Света, твой вопрос.
Да? Да. Спасибо. Илья, я тебя поздравляю.
Спасибо.
Вот прям счастливая, такой здоровый, радостный, ответственный. Хочу спросить, обижаешься ли ты на людей? Если обижаешься, то ищешь ли потом какие-то свои ошибки? И, может, вообще уже научился обижать?
Спасибо за вопрос, Свет. Да, обижаюсь. Потом понимаю, что обижаюсь, во-первых, это я обижаюсь на какую-то хуйню. Никто мне вреда не хочет. И вообще обида в моем случае это какая-то эмоция, которую, если разобраться там в этой ситуации, то что обижаться вообще? То есть это достаточно быстро меня отпускает, и я понимаю, где я был неправ, как-то отпуская эту ситуацию. Ну, за что на кого обижаться, я не понимаю. Они поступают, как поступают. Что я буду указывать, как поступать? Или что говорить мне? Ну, что обижаться? Ну, как-то... Бывает такое, сразу разозлишься, обидишься, эмоция. Потом все это перегорит. И намного легче становится. И даже как-то их четверку и записывать не за что уже. Это на уровне 10-11 все решается у меня как-то. К утру уже точно все спокойно, все ровно. Вот. Они со мной, эти люди, не просыпаются в моей голове.
Спасибо. Тоже на этом закончу вопросы. Поздравляем.
Спасибо.
Заключительная часть. Напоминаю, что на группе есть наличие литературы анонимных алкоголиков.